То, о чем мы будем говорить, записано в книге Откровения, но прежде чем мы обратимся к этой истории об одной из очень хороших церквей, которой много посвящено места в Священном Писании, мы будем говорить о Ефесской церкви. В Священном Писании есть послание к Ефесянам, мы знаем, затем достаточно много, 2,5 главы в книге «Деяния апостолов» говорится о Ефесской церкви. Затем, возможно, вы не знаете, но первое послание Иоанна и, в общем-то, все послания Иоанна, они имеют непосредственное отношение также к Ефесской церкви. Иоанн жил в Ефесе примерно 40 лет, нес там служение по всей Малой Азии. И когда он писал свое послание, он писал в том числе, обращаясь к церквам Малой Азии, но в том числе и к Ефесской церкви. Мы сегодня на это обратим внимание. Я вырос в церкви Совета Церквей. Возможно, кто-то из вас знает, что это такое. Это было движение такое за чистоту. В 60-х годах прошлого столетия в Советском Союзе, когда власти стали активно запрещать, чтобы дети посещали церкви, чтобы молодежь участвовала в служении, чтобы молодежь принимала крещение в церквах, и много других запретов было. Я помню еще в моем детстве о том, что это движение, оно начиналось с очень благими намерениями, целями, с правильными мотивами. Цели были сохранить право и возможность доносить Евангелие Иисуса Христа детям в семьях, сохранить церковь от вмешательства властей в ее жизни, развитие, сохранить церковь от компромиссов с атеистическими властями. И в первые годы этого движения оно было сконцентрировано на призывах быть верными Богу, Его Слову, несмотря на гонения, расти в любви к Господу. Были призывы любить гонителей церкви. Были призывы к тому, чтобы в церквах люди могли учиться любить друг друга и этим сохранять единство, сохранять весть Христа, сохранять чистое евангельское учение. Я хорошо помню гимны того времени. Возможно, многие из вас помнят эти гимны. Ну, например, я несколько куплетов хочу процитировать. Один из них. «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать. Не дай мне с ложью примириться в суровой жизненной борьбе, но научи меня молиться, молиться пламенно тебе. Пусть камни в грудь мою бросают, не признавая чувств святых, пусть ненавидят, проклинают, я душу положу за них». «О Господи, в словах проклятия все на земле клеймят меня, но я открою им объятия, Христову заповедь храня. О, дай мне сил Твои заветы в душе страдающей хранить и помоги врагов наветы с терпением, с кротостью сносить». И я помню еще в детстве моем раннем вот подобное отношение в церкви, эту живую, искреннюю, горячую любовь друг к другу и к погибающему миру, желание донести Евангелие. Это движение всегда отличалось, движение Совета Церквей всегда отличалось особой ревностью к служению и к проповеди Евангелия. В общем-то, это и сейчас является правдой. особой посвященностью большинства членов церквей, они готовы были идти на страдания, на многие лишения ради Господа. У многих конфисковывалось имущество, многие братья и сестры шли в тюрьмы за Слово Божье. Многих лишали родительских прав, отбирали детей. И все эти гонения, казалось бы, только закаляли эти церкви и делали их крепче, сплоченнее. Но прошло немного времени. Не сильно много времени прошло. И акценты внутри этого движения стали смещаться с верности и любви к Господу и любви к людям, на верность братству, на верность движению. Все чаще стали встречаться выражения открытой вражды и даже ненависти по отношению к властям, которые гонят. Прошло немного времени, и руководство этого движения стало в большой степени поглощено внутренними разбирательствами и отстранением многих служителей за неверность братству. Началась полоса взаимных подозрений, обвинений. Что произошло? Почему некогда динамичная, живая деноминация, живое такое движение стало страдать от внутренних расколов, раздоров? Что произошло, братья и сестры? Нам очень важно это понимать, потому что на сегодняшний день мы наслаждаемся тем, что Господь дает нам в нашей церкви. Мы наслаждаемся нашим единством, мы наслаждаемся тем, что у нас нет внутренних споров, раздоров по Божьей милости. У нас есть единство в совете. Но что нужно нам делать, что предпринимать для того, чтобы нам избежать? Я привел один только пример вот церкви Совета Церквей, но есть на протяжении истории христианства было много церквей, много движений христианских, которые примерно по такому же сценарию развивались и окончили очень плохо. Что нужно нам, братья и сестры, для того, чтобы нам избежать этого? И вот в этом отрывке, о котором мы будем говорить, апостол Иоанн очень ясно, очень точно показывает не просто, что по его мнению необходимо, а что необходимо по мнению нашего Господа Иисуса Христа. О чем говорит Господь, что является предельно важным для того, чтобы нам остаться верными Ему, для того, чтобы нам сохранить вот это влияние нашей церкви, о котором мы молились сегодня и благодарили Бога за то, что Он дал нам это. Давайте мы откроем вторая глава книги Откровения и прочитаем первых 7 стихов. У нас нет времени сегодня, к сожалению, для того, чтобы подробно поговорить об этом. Поэтому это будет более так беглый обзор этого текста. И мы посмотрим на эту историю этой церкви в других текстах Писания. Мы обратимся к книге Деяния, мы посмотрим в первом послании Иоанна, что Иоанн говорит об этом. Но сейчас первая глава с первого стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вторая и третья главы Откровения содержат 7 писем или 7 обращений, которые были провозглашены Господом, и которые Иоанн записал, и они были обращены к 7 реально существующим на тот момент церквам первого столетия. И первое из этих писем было написано церкви в Ефесе. Ангелу Ефесской церкви напиши. Это была, наверное, самая большая и самая активная на то время церковь в ближневосточном регионе. Она находилась на территории современной Турции примерно в 12-13, наверное, столетии. Эта территория была полностью захвачена мусульманами, и, в общем-то, христианские церкви там почти исчезли. По разным подсчетам, население Ефеса на то время насчитывало, ну, самую большую цифру, я читал, что до 250 тысяч человек, возможно, меньше. Но мы должны представлять, что на то время это был огромный город. Это был большой торговый, экономический, культурный, религиозный центр. Вы помните все хорошо историю из 19 главы «Деяния апостолов», когда восстали серебряники и воевали там за свою богиню Артемиду. Служение в Ефесе было начато, насколько мы это видим в Писании, семейной парой искренних и посвященных христиан Акилой и Прискилой. Апостол Павел привел их в Ефес и оставил их там, а сам пошел дальше в своем втором миссионерском путешествии. Там мы видим в 18 главе «Деяния апостолов», 19 стихом. Они остались там жить, они проповедовали там. Мы хорошо помним, что они стали инструментом того, что они были наставниками для очень такого яркого Божьего служителя Аполлоса. Помните, что Аполлос пришел туда, им проповедовал крещение Иоаннова, они наставили его, и затем Аполлос стал безбоязненно проповедовать в разных местах о спасении через Господа Иисуса Христа. Позже Павел вернулся в Ефес для проповеди Евангелия и остался там на 3 года. Это, наверное, самое долгое, где он когда-либо находился именно в миссионерских своих путешествиях. Там основалась крепкая церковь, ставшая благословением, большим благословением для всей Малой Асии. В 19 главе Деяния, в 10 стихе, мы читаем такой текст. Посмотрите. Павел проповедовал ежедневно в училище некоего тирана, и он в этом училище 2 года проповедовал, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе Христе, как иудеи, так и еллины, как иудеи, так и язычники. Асия – это достаточно большой регион был. И это говорит о том, что те люди, кого научил Павел в этом училище некоего тирана, они пошли и понесли весть Евангелия, весть об Иисусе Христе по всей Асии. То есть это была школа, ну, наверное, что-то подобное, наверное, более эффективное, чем то, что мы делаем сейчас, когда мы учим людей, они идут и несут проповедь Евангелия о Христе. Это было успешное служение. Эта церковь стала благословением, большим благословением для всей Асии. Как я уже сказал раньше, для апостола Иоанна Ефес также был знаком не понаслышке. История говорит о том, что он провел большую часть своей жизни и служения в Ефесе. Около 40 лет он там нес служение. Иоанн пишет книгу Откровения примерно через 40 лет после основания церкви в Ефесе. Кроме того, за несколько лет до того, как Иоанн написал книгу Откровения, и мы знаем, что книгу Откровения Иоанн писал на острове Патмос, куда его сослали за проповедь Евангелия, примерно за несколько лет до этого Иоанн написал свои послания, живя также в Ефесе. И он адресовал их церквям в Малой Асии, и в том числе и Ефесской церкви. У нас есть сегодня хорошая возможность для того, чтобы увидеть, что происходило с церковью на протяжении нескольких десятков лет. Мы видим ее основание, ее начало в книге «Деяния апостолов». Мы видим, как активно, как ревностно, как радостно, как посвященно Господу они начали служить. Затем мы видим в первом послании Иоанна, когда Павел обращается к верующим людям, и он дает свои наставления, мы видим совсем другие акценты, совсем другие моменты, на которые Иоанн обращает внимание, о которых он много говорит в послании. Немножко раньше мы также видим послание к Ефесянам, Павел написал, и оттуда мы кое-что можем узнать. У нас не будет времени сегодня послание к Ефесянам разобрать и посмотреть, но мы посмотрим на то, что произошло вот за эти десятилетия из книги «Деяния апостолов», из первого послания Иоанна и из книги «Откровения». И мы попробуем понять, что привело вот к той точке, в которой Христос, обращаясь к этой Ефесской церкви, говорит: «Если не покаешься, сдвину светильник твой с места». Что произошло? Я бы хотел, чтобы мы основное, мы посмотрим начало этого послания, первые три стиха, более бегло. И я бы хотел немножко больше обратить внимание на 4 и 5 стихи, потому что, на мой взгляд, этот текст является центральным в этом отрывке. Давайте его еще раз прочитаем. Смотрите, 4 и 5 стихи. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Нам важно об этом говорить, знаете почему? Потому что, исходя из того, что мы видим в этом в контексте, вот это тот момент, на котором эта церковь должна была или продолжать стоять, или она упадет. И в этом случае все, что говорилось раньше, все те успехи этой церкви, вся та похвала, которую Господь дает здесь, реально говорит об этой церкви, что там много очень хорошего было, все это не будет иметь значения без вот этого, о чем сказано в 4-5 стихе. Нам неизвестно, исправила ли Ефесская церковь свое опасное положение после послания, которое она получила от Иоанна. История говорит о том, что эта поместная церковь вот в том состоянии, в котором она описана в Священном Писании, прекратила свое существование где-то в конце второго столетия. Очевидно, что она впала в заблуждение, отступничество. Почему мы об этом можем говорить? Потому что буквально через пару столетий Ефес стал центром, в котором проходил один из, ну, таких известных очень соборов Римской католической церкви. И на этом соборе было принято решение о причислении Девы Марии к лику святых и решение о поклонении ей. То есть мы видим, что произошел огромный сдвиг вот от той точки, когда Христос говорит: «Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, ты распознал, что они лжецы, и ты смог сделать выводы из этого», до той точки, когда мы видим очевидную ересь в этом некогда городе, который процветал и был христианским. Друзья мои, я думаю, что призыв нашего Господа вот в этом тексте в равной степени относится и к нам, является таким же серьезным предупреждением для каждого из нас и для Церкви в целом. И для того, чтобы нам понять и исполнить этот текст, нам необходимо ответить на несколько вопросов. А что такое первая любовь? Правда? Нам нужно понять, о чем идет речь. Если это настолько важно, что без нее Господь был готов разрушить эту церковь. О каких прежних делах говорит Господь? Покайся и твори прежние дела. Вспомни, откуда ты не спал. Давайте мы попробуем посмотреть на это все. Но прежде давайте глянем бегло, коротко на то хорошее, что было в Ефесской церкви, о чем Господь говорит в начале, в первых трех стихах. Господь начинает свое обращение к церкви в Ефесе с признания их определенных успехов. Смотрите, во втором стихе он говорит: «Знаю дела твои и труд твой». Смотря о том, о чем говорится в книге «Деяния апостолов», когда церковь эта начиналась, мы можем кое-что увидеть важное об этом. И я думаю, что когда Господь говорит Иоанну уже в конце первого столетия вот эти слова, Он не говорит, что «я знал дела, которые были у тебя». Он говорит, что эти дела есть до сих пор. То есть в этом церковь не потеряла. В действиях, в посвященности, в труде для Господа церковь не потеряла. Она продолжала быть активно служащей, трудящейся. Посмотрите, в Деянии апостолов, в 19 главе, с 1 по 5 стих, мы видим начало служения в этой церкви, когда Павел пришел, и он начал активно проповедовать. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Духа Святого, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем», то есть во Христа Иисуса. И мы, смотрите, их реакция мгновенная, сердечная, искренняя. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Кроме того, они посвященно учились Слову. Вот эти дела их и труд их. Активно проповедовали Евангелие. Мы уже упомянули 10 стих 19 главы. Смотрите, с 9 давайте прочитаем, в 19 главе Деяния апостолов. «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то Он, Павел, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елени. Друзья мои, когда они уединились или стали отдельно собираться в этом училище тирана, ожесточение и злословие не прекратились. Они продолжались. Несмотря на злословие, несмотря на гонения, несмотря на насмешки, эти люди были серьезно посвящены тому, чтобы познавать путь Господень и нести его вокруг. Как мы уже увидели здесь, жители всей Асии слышали проповедь о Господе Иисусе. Это не делал один Павел, это делали вот эти ученики, которые учились в этом училище. Несмотря на злословие, несмотря на насмешки, эти люди действительно, Господь говорит, знаю дела твои, знаю труд твой. По всей видимости, церковь в Ефесе и ко времени написания книги Откровения сохранила вот эту ревность в проповеди. Потому что Господь говорит, я знаю это. Посмотрите, следующее, о чем говорит Господь. Я знаю терпение твое. 2 стих, 1, во 2 главе. Продолжение. Они были готовы вместе с учителем своим, вместе с апостолом Павлом терпеть эти нападки со стороны иудеев и язычников. В 1 послании к Коринфянам, в 16 главе, 8 и 9 стих, Павел пишет следующее. «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая широкая дверь, и противников много». Много было тех, кто противились. И как мы уже увидели, что это не было служение одного Павла. Это было служение всей церкви в Ефесской. И они были готовы терпеть противление. Следующее, о чем Господь говорит здесь, хваля эту церковь. Смотрите, Он говорит, «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое». И то, что ты не можешь сносить развратных. Мы видим определенную чистоту Ефесской церкви. Они не могли сносить развратных. И я думаю, что чистота, о которой здесь идет речь, это как доктринальная чистота, так и моральная чистота. Господь хвалит эту церковь. Они безраздельно посвящали истине, себя истине слова и отвергали всякую возможность быть неверными Христу. Посмотрите, что происходило с этими людьми. 19 глава Деяния, мы продолжаем смотреть, 18 и 19 стихи. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои». А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне. Кроме того, мы видим моральную чистоту и доктринальную чистоту в этой церкви. Когда Павел в 20 главе «Деяния апостолов», помните его знаменитая встреча со служителями Ефесской церкви, когда он прощался с ними и говорил, «Уже я вас не увижу, наверное, мне предстоит путь в Иерусалим, и я не вернусь больше сюда». И он давал им глубокие, серьезные наставления в 20 главе «Деяния апостолов». И он дает им такое наставление. Смотрите, итак, 28 стих. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Я думаю, что эти служители выполнили эту задачу, потому что через десятилетия Господь говорит: «Я знаю твои дела. Я знаю дела, и они хорошие дела, за них можно похвалить вас». Кроме того, мы видим очень удивительную верность истине в Ефесской церкви. Второй стих мы продолжаем смотреть во второй главе Откровения. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Они были способны распознать лжеучения и лжеучителей. Они были способны защитить церковь от заблуждений. Они были доктринально укоренены. В 20 главе «Деяния апостолов» об этом мы видим в наставлении Павла, когда он давал наставление служителям Ефесской церкви, 29 по 31 стих. Смотрите, что он говорит. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятую, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Мы имеем все основания полагать, что эти служители смогли сохранить церковь доктринально чистой, потому что через десятилетия Господь говорит: «Я знаю твои дела. Ты распознал тех, которые вкрались, которые говорили, что они апостолы, пытались учить иному, но ты смог распознать, что они не таковы, что они лжецы, и ты смог защитить церковь от доктринальной неверности». Мы видим также здесь верность в страданиях Ефесской церкви. 3 стих. Давайте посмотрим. «Ты много переносил и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал». С самого основания этой церкви они готовы были страдать за своего Господа. Мы уже посмотрели несколько текстов, где Павел говорил о том, что противников много. Затем в 19 главе мы видели, что были те, которые злословили. Затем мы помним это знаменитое восстание серебряников, служителей этой богини Артемиды, которые идолов делали и продавали. И там большой был мятеж такой в городе Ефесе. Представьте, огромный город на то время, много тысяч людей, и там пишется, мы в 19 главе видим, что Деяния апостолов, видим, что весь город собрался. 19 глава с 24 стиха. «Сначала эти ремесленники собрались между собой, сказали: друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше, а этот Павел проповедует, и перестают люди поклоняться этой богине. После этого, выслушавши это, они исполнились, 28 стих, ярости и стали кричать: велика Артемида Ефесская, 29 стих, и весь город наполнился смятением. И произошел большой бунт. Эта церковь готова была страдать. Кроме того, мы знаем, что они стойко переносили более поздние страдания, которые весь христианский мир переносил в то время в Римской империи. Времена Нерона, гонений, затем более поздние гонения на церковь Иисуса Христа. Мы видим это. И Господь, когда дает эту характеристику своей церкви, Он говорит, ты много переносил и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал. Они трудились до изнеможения ради имени Господа. Когда я читал это все, когда я думал об этом, когда я молился об этом, я подумал следующее. Вот если бы на этом обращение Господа к этой церкви окончилось, то это было бы описание абсолютно образцовой церкви, которую нужно ставить в пример везде и всем. По человеческим оценкам, это была церковь достойного подражания. Ну и не только по человеческим. Господь реальные вещи говорит здесь. Как мы уже увидели, они трудились активно. Они были чисты доктринально, чисты морально. Они могли распознать лжеучителей и защитить церковь от лжеучения. Они несли страдания за имя Господа. И несмотря на страдания, они были готовы трудиться до изнеможения. Очень часто, друзья, когда мы говорим о той или иной церкви, мы говорим в первую очередь о вот этих вещах, правда? Или когда думаем о какой-то церкви, как о хорошей церкви. Мы говорим о том, что они активная церковь, служащая, евангелизирующая, церковь верная истине, с ними можно сотрудничать. Гораздо реже мы обращаем внимание на то, о чем Иисус говорит дальше. Для Господа это не было ключевым моментом, вот все то, о чем мы сейчас поговорили. Для Господа это не было настолько важным. Потому что здесь в начале 4 стиха стоит вот это большое «но». Вот это у вас есть, замечательно, но. И вот это слово «но» должно нам сказать о многом. Господа не устраивало положение этой церкви. И Он, продолжая свое послание к этой церкви, свое обращение к этой церкви через апостола Иоанна, говорит о смертельной опасности, в которой эта церковь находилась, несмотря на все то хорошее. И это правда хорошее, и это то, что необходимо иметь. Итак, предупреждение о смертельной опасности. 4-5 стих, еще раз прочитаем их. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Как мы уже сказали, вот на этом утверждении Ефесская церковь должна была или устоять, или упасть. На вот этих словах нашего Господа. Несмотря на ее множество трудов, страданий и верности истине. Давайте посмотрим, почему Господь настолько серьезно относится к проблеме нехватки или отсутствия любви в Его церкви. И о какой любви идет речь? Итак, оставленная любовь. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Что это за оставленная любовь? Для того, чтобы нам понять, что такое первая любовь, нам необходимо коротко посмотреть на историю Ефесской церкви. Мы уже посмотрели на историю раннего периода этой церкви из 19-20 глав Деяний апостолов. Мы увидели, что эта церковь на то время горела любовью к Господу, любовью к людям, любовью к врагам. Вы помните, там мы читали в 19 главе, что слово распространилось по всей Асии, и все жители Асии услышали слово Господне, как иудеи, так и еллины. Они готовы были проповедовать всем. Иудеи организовывали гонения против них, но они несли им слово, они любили их. Они готовы были им жизнь свою посвятить. Они готовы были отдать жизнь свою ради того, чтобы эти люди услышали весть Евангелия. Затем после этого был период в несколько десятилетий, в который сменилось примерно два поколения верующих в этой церкви. И об этом периоде мы почти ничего не знаем. Мы снова возвращаемся к Ефесской церкви или к церквам в Малой Асии, в том числе и к Ефесской церкви, уже в послании Иоанна. И мы видим, где Иоанн описывает состояние верующих в своем послании. И также мы видим это описание здесь, во второй главе Откровения. Послание, первое послание Иоанна было написано примерно между 90-м и 95-м годами нашей эры, и оно было обращено, как мы уже сказали, церквам, находящимся в Малой Асии. В первом послании Иоанна Иоанн, по крайней мере, 22 раза говорит о жизненно важной необходимости иметь любовь к Богу и друг к другу. Об этом он практически в каждой главе по несколько раз с разных сторон говорит о том, что необходимо любить братьев, любить Бога, любить ближних, любить Бога. На то время для Иоанна это была уже... Он видел большую проблему в церкви Иисуса Христа. При этом Иоанн, мы помним, во второй главе первого послания Иоанна, он говорит о том, что эти люди продолжали оставаться доктринально крепкими. Помните, я написал вам: юноши, отцы, дети. И там хорошие характеристики он дает, что вы победили, вы стойко держитесь истины. Иоанн хвалит эти церкви за то же, за что хвалит Христос здесь. Но при этом Иоанн много говорит там о этой же самой проблеме. Мы посмотрим на пару текстов, говорящих об этом. У нас не будет возможности посмотреть все тексты и разобрать все, что Иоанн говорит об этом, хотя это было бы очень полезно и очень важно для нас. Но мы попробуем несколько текстов обратить на них внимание. Если суммировать все, что говорит Иоанн в своем первом послании вот на эту тему, то мы можем прийти к следующему. Иоанн говорит: христианство без любви не является христианством. Он также говорит, что церковь без любви не является церковью, несмотря на все успехи. Более того, Мессия без любви не является Мессией. И Бог, которому вы поклоняетесь без любви, это не настоящий Бог. Если вы не видите важность этого. Я думаю, именно поэтому, когда спросили Иисуса Христа, помните, один из книжников, искушая его, спросил: «Учитель, какая наибольшая заповедь?» Помните, что Христос ответил? Матфея, 22 глава, 37 стих и далее. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим». И далее он говорит: «Вторая же подобная ей, то есть подобная этой заповеди, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И он говорит: «На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Если мы помним, то еще в Ветхом Завете, когда Господь давал закон своему народу, все начиналось с этого же. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей». И на протяжении всей Библии, Ветхого Завета, когда Господь обращается к народу, который отступал от Него, к своему народу, это было одним из главных обращений Бога к своему народу, когда Он говорил о том, что вы не трепещете передо мной, вы не любите меня, вы любите ваших идолов, вы любите... Несмотря, если мы читаем, например, книгу пророка Исаия, то мы видим там, Исаия неоднократно описывает о том, что все жертвоприношения продолжали осуществляться в храме. Все продолжало функционировать. Но Бог говорит: мне это не нужно абсолютно. Жертвы ваши мне не нужны, если вы не любите меня. Об этом же говорит апостол Павел. Очень удивительное место, известное место для всех нас. В 13 главе 1 послания Коринфянам, гимн любви его называют. И посмотрите, что в первых трех стихах Павел говорит. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Правда, то, что, о чем Павел здесь пишет, похоже на то, о чем мы читаем во второй главе Откровения. Там тоже описывается, что у них были успехи в определенных сферах христианской жизни. Павел здесь говорит: я говорю языками ангельскими, человеческими, то есть у меня есть все дары, все дарования, я могу удивлять других, я могу этим пользоваться. Я имею дар пророчества, знаю все тайны и всякое познание имею. То есть я доктринально укоренен, утвержден, я стою твердо в истине. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть я жертвенно несу служение. Но при отсутствии вот этого главного, о чем говорит Христос, Павел говорит: нет мне в том никакой пользы. Или я ничто. Или я медь звенящая, кимвал звучащий. Давайте вернемся к первому посланию Иоанна и посмотрим, что Иоанн говорит об этом. Вот этот апостол любви, о котором говорят, что он апостол любви. 4 глава 1 послания Иоанна, 19 по 20 стих, давайте прочитаем. Смотрите, что он говорит. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» В первом послании Иоанна есть много подобных текстов, говорящих об этом. Но обратите внимание, что Иоанн проводит здесь знак равенства между любовью к Божьим детям и любовью к Богу. Невозможно иметь одно без другого. Невозможно любить Бога и не любить кого-либо в Церкви Христовой. Хотя бы кого-либо. Мы обманываем себя, если мы говорим, что мы любим Бога, но есть кто-то, кого мы не любим в Церкви Христовой. И невозможно по-настоящему любить Божьих детей без того, чтобы любить Бога также. Не бывает одного без другого. И человек, который думает, что бывает, обманывает сам себя. Который думает, что он любит Бога и может при этом кого-то недолюбливать, не терпеть, ненавидеть, избегать встречи, избегать того, чтобы посмотреть в глаза друг другу. Такой человек обманывает себя. И, друзья мои, вот это то, о чем предупреждал Господь Ефесскую церковь. Мы можем однозначно сказать, вот исходя из того, о чем мы поговорили сейчас, что увидели сейчас, что служение, любое служение, которое не имеет в глубине своей основанием любовь к Богу и любовь к людям, любое служение не угодно Богу. Если в вашем служении, или даже если просто в вашей жизни, как христианина, вы кому-либо завидуете, знаете, что ваша жизнь не угодна Богу, ваше служение не угодно Ему. Если вы над кем-либо превозноситесь, ваше служение не будет угодно Господу. Если вы сравниваете себя с другими и находите, что вы более посвящены, или вы более жертвенны, а вот этот человек не жертвует так, как я жертвую, или жертвует не туда, куда надо, или занимается не тем служением, которым надо, я считаю так. Или вы сравниваете с другими и находите, что вы более талантливы или более добродетельны, или вы более преданы миссии, а другие не преданы, поэтому вот с ними дело иметь нельзя. Или вы более доктринально верны и чисты. Все то, о чем мы читали раньше. Можно продолжить этот список дальше. И если вы находите себя лучше кого-то, вот сравнивая таким образом, не думайте, что то, что вы делаете, угодно Богу. Именно поэтому Господь дает такую строгую оценку состоянию церкви в Ефесе. Посмотрите, 5 стих. Господь говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Господь призывает церковь покаяться и вернуться к прежним делам. О каких делах идет речь? Если коротко говорить, то это жизнь, посвященная Богу, все так же посвященная Богу, все так же в служении Ему, в этом жертвенном, посвященном служении, но мотивирована искренней любовью к Нему и к людям. Прежние дела – это жизнь отречения от себя ради блага ближнего. Прежние дела – это готовность терпеть неудобства и порой даже злословие ради славы Бога и блага ближних. Если у вас есть возможность, посмотрите 15 глава Римлянам, с 1 по 3 стих. Очень интересные слова Павел говорит там. Смотрите, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Очень интересно, вот в этом контексте Павел здесь избрал вот именно эту часть гонений на Христа или преследований Христа, или христовых страданиях. Он именно говорит о злословии, которое Христос переносил ради Господа, ради Отца Своего. Здесь не говорится о физических страданиях. Здесь не говорится о том, что Господь сносил немощи бессильных, когда Он шел их и учил, как надо жить. Здесь не говорится о том, чтобы Он сносил немощи бессильных и не себе угождал, когда Он просто ставил кого-то на место там, или можно разные здесь рассматривать моменты. Но здесь именно говорится, что Он сносил немощи бессильных и не себе угождал, терпя злословие. Друзья мои, прежние дела, о которых говорит Господь в Откровении, это готовность продолжать любить и искать благо любого человека, даже тех, кто нас злословит. Справедливо или несправедливо. Тех, кто готов против нас движение воздвигнуть. А мы искренне молимся, и мы искренне просим Господа о том, чтобы Он дал этому человеку во Христе укорениться, познать Господа, возрасти в Нем. Это есть прежние дела, о которых говорит здесь Господь. И, наконец, Павел говорит здесь об опасности нераскаянного состояния. Смотрите, вторая часть 5 стиха. «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Господь не потерпит такого состояния в Его церкви. И, как я уже сказал, история христианства – знает множество великих, сильных, влиятельных церквей. Она также знает множество из таких церквей, которые или ушли в небытие, или стали маленькими, слабыми, незаметными, невлиятельными абсолютно. Как мы уже говорили, церковь в Ефесе в том виде, в каком она описана в Писании, она прекратила свое существование во втором веке. И, как мы говорили позже, эта церковь стала, называющая христианство в этом городе, она стала почвой для еретических учений. Наверное, мы все слышали также такую информацию, что почти все университеты и семинарии в Америке, которые на сегодняшний день либеральные, начинались как глубоко укорененные в Писании консервативные учебные заведения. И они пали на вопросе выбора между безраздельной любовью к Богу и любовью к миру. Такой выбор стоит перед нами. Такой выбор стоит перед каждым из нас сегодня. Или же мы, отрекаясь от себя, отвергая себя, будем учиться любить ближних наших, любить Бога нашего во благо, ближних во благо, к назиданию, несмотря ни на что? Или же мы можем иметь участие в Ефесской церкви? И сохрани нас, Господь, от этого. Я бы хотел, чтобы все мы могли сегодня обратиться к Господу, проверяя свои сердца, обращая внимание на то, что происходит глубоко в сердце, анализируя и прося Бога милости о том, чтобы Он учил нас любить друг друга, чтобы Он учил нас любить Его церковь, чтобы Он учил нас любить Его. Я приглашаю вас склонить колени и помолиться об этом сегодня. Господи, благодарю Тебя за неизменную милость Твою к детям Твоим, к церкви Твоей, за которую Сын Твой жизнь отдал. И мы видим этот яркий пример жизни Иисуса Христа, Сына Твоего, когда Он ради блага людей, которых Ты дал Ему, был готов нести страдания, насмешки, поношения, унижения, злословия. И Он это делал без какой-либо горечи, без какой-либо злости в отношении этих людей, но имея в сердце искреннюю любовь и скорбя об ожесточении сердец людей таковых. Господи, учи нас в Церкви Твоей дорожить друг другом. И даже когда мы сталкиваемся с подобным отношением по отношению к нам, учи нас в первую очередь, Господь, скорбить об ожесточении сердца брата или сестры, нести на руках молитвы к Тебе искренне, сердечно, прося Твоей милости. Сохрани нашу церковь, Господь, по милости Твоей от падения. Сохрани нас, нашу церковь, для того, чтобы она могла стать еще более ярким светильником посреди этого мира. Чтобы мы могли нести истину Твоего Евангелия. Чтобы мы могли отображать вот эту удивительную любовь Твою, Господи. Чтобы мы могли в наших немощах силу Твою проявлять. Помоги нам, Господь, сохрани нас по милости Твоей. Я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь нас. Я благодарю Тебя за то, что Слово Твое звучит к нашим сердцам. Будь прославлен, Господь, в жизни каждого из детей Твоих в этой церкви. Поклоняюсь Тебе во имя Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!